Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник и пятое на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Меня зовут Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А вот и заходите, мужчины, как сказал какой-то один пропитый алкоголик в какой-то картиночке, которую мне показали на них. Вот еще пару дней побухаю и спортом займусь с понедельничка. Вот это тот самый понедельничек, кстати говоря. Если вы собирались заниматься спортом или вообще что-нибудь начинать с понедельника, это хороший понедельник. Хорош он тем, что он отличается от любого другого понедельника, который с вами случался за последние месяцы. И уж тем более он железобетонно отличается от любого другого понедельника, который вы встречали в любой другой августовский день любого другого года. Но я так думаю, у меня есть такое ощущение, что этот понедельник ни с чем не спутаешь. Во всяком случае, температура плюс 6, которую показали мне сегодня гидрометеорологические мои приложения, а ощущается вообще как плюс 2. Ну, ребят, я вам скажу, если это не знак что-то изменить в своей жизни, то я уже не знаю, что для вас должно быть знаком что-то изменить в своей жизни, если... Не плюс два, да. И, конечно, у меня есть здесь и какие-то каршеринговые сервисы Яндекс.Драйв, которые начинают преследовать. Конечно, мы уже живем несколько дней с открытой информацией о видеокамерах наблюдения. И вы, безусловно, пользуетесь этой информацией ежечасно, ежеминутно и ежесекундно. Или нет, это другое дело. Потом у нас есть еще, безусловно, ралли наше потрясающее историческое в Младо-Болеславе, в Праге и во всех замечательных, на самом деле, очень крутых местах. На самом деле, очень крутых. Я уверен, что многие чехи даже не знают, что у них в стране есть такие прекрасные и великолепные места, как вот с которыми мы познакомились. Но и это не самое главное. Вот когда здесь мы говорим, что-нибудь нужно начать, стоит что-то начать с понедельника, вот, и тут возникает вот эта новость, которая, нифига, не понедельничная, ей уже какое-то время, вот, Звягинцева пришла и говорит, решила удивить меня. Сейчас я, говорит, удивлю тебя. Ди Каприо, представляешь себе, женится. И по этому поводу я хотел бы спросить вас, если бы, преклонив колено, Леонардо Ди Каприо влажными глазами смотрел в ваши безразличные глаза, протягивая руку с кольцом, двухкаратным кольцом, которое стоит примерно столько, сколько вы еще пока что не заработали за всю свою жизнь, предложил вам руку и сердце, вы сказали бы «Да, конечно, Леонардо Ди Каприо, 134-21-35». Нет, 134-21-36. Я подумаю, 134-21-37. Вы меня простите, но когда я своим соображением на эту тему поделился со Звягинцевой, она сказала: «А чё, классное голосование? Давай!» Я тут подумал, особое классное... Да, ну давайте. Итак, Ди Каприо. Колено преклоненный Леонардо. Уроженец Соединенных Штатов. Я не знаю, чего он уроженец. Предлагает вам руку и сердце. Ну, я бы, честно говоря, сказал, так что особо не обольщайтесь, потому что уже если есть страна, где чрезвычайно развита практика и институт брачных договоров... Фомина, как правильно? Договоров. Брачных договоров, которые оставляют вообще без ничего потом супруга который вошел в брак бедным, он бедным и уходит из него. Вот. Советовал бы не обольщаться, но тем не менее. Леонардо Ди Каприо предлагает вам руку и сердце. Вы отвечаете ему «да» 134-21-35. «Нет» 134-21-36. Начинаете крутить кино. «Подумаю», говорите вы. «Леонардо, мне нужно подумать. Это чрезвычайно ответственный шаг». 134-21-37. Это потрясающее голосование. Количество позвонивших четко показывает, что ну, мужики в принципе отказываются принимать участие в этом голосовании. И я вас понимаю. То же самое я сказал Звягинцеву, говорю: «Звяга, особо будет интересно посмотреть на это голосование с учетом того, что 98%, а то и 99% с чем-то процентов это мужики, которые сейчас едут за рулем. И мы тут вот это голосование». Говорит: «Нормально, нормально, давай посмотрим». Но сейчас пока что вот смотрите как. Да, 38%. Нет, 38%. 24%. Леонардо, ты, конечно, хорош, но мне нужно подумать. Это 24%. Но я вам честно скажу, проголосовавших 10 человек. То есть, в общем, ровно все женщины, которые сейчас находятся за рулем, они приняли участие. И я думаю, что, используя арифметику больших чисел, можно экстраполировать как бы этот результат на абсолютно всю аудиторию нашу женскую. Ну вот вообще всю, на всех наших женщин, на всех русских женщин можно просто перенести его. Да. И русская женщина передумала сейчас, Леонардо, пока ты был в надеждах. Она уже в 45% случаев скажет тебе: «Нет, Леонардо, нет, отвали». Все, я останавливаю голосование, ибо нет больше никакой физической возможности заниматься этой ерундой. Так, 33-42-25, вот финальный результат. Да, Леонардо, 33%. Нет, 42%. Мне нужно подумать, 25%. Все, едем дальше, до свидания. Все, «Титаник» утонул.
В движении.
Брэд Питт ему посоветовал. Брэд Питт у него в «Друзья» посоветовал. «Выходи», говорит. Да, в смысле, «женись», говорит. Она могла бы помоложе найти себе богача, Санчиксон. Ну ладно вам, но это вы зачем сейчас так? 44, это мужчина в полном расцвете сил. У него 100% есть маленький красный автомобиль. Он 100% совершенно, ну и так далее. На новый фильм с Лео пойду, но замуж нет. А, в смысле, Женев говорит, что на фильм пойду, а замуж пока нет еще. Так, доброе утро. Доброе утро и вам тоже, Владимир Трутнев, шеф-комендор. Приветствую. Сергей Владимирович здесь. И еще Клисей, Адик, Санчиксон, Нефмен. Вас не смущает, что аудитория преимущественно мужская? Меня не смущает ли это меня? В программе «Моторы», когда только что я вернулся из исторического ралли, где гонял на автомобилях 60-х годов. Да, конечно, не смущает. Нет, это меня абсолютно не смущает. Это и есть. Вот если бы вы хотели узнать, как выглядит целевая аудитория, вот заходите в «Моторы». Вот это и есть целевая аудитория. Вот идеальная целевая аудитория для наших с вами целей. 411 тысяч автомобилей сейчас. 411-323. Я себе помечу. 411-323. И это в 7 часов 14 минут. Скорость движения в центр 42. Из центра 51 километр в час. Такси 15. Каршеринга 20-500. На 5500 автомобилей каршеринга сейчас больше, чем автомобилей такси. Где стоите вы, если знаете? 7373-948. В смысле, ну, наверное, уж вы знаете, где вы стоите. И в том смысле, что, конечно же, вы в сознании должны в это время пребывать, правильно? Расскажите, где не только стоите, но и спокойно проезжаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Что вижу я по Яндексу уже сейчас? Плохо. Да нормально нет, Балашиха. Перед вот этой Нижегородка, которая Рязанка, внутренний МКАД, дорожные работы, немножечко перед Варшавкой на третьем кольце. Потом дальше до Ленинского, третье кольцо, внутренняя сторона стоит. Да, перед Варшавкой тоже внутренняя сторона. Дальше до Ленинского, внутренняя сторона трешки из-за ДТП где-то уже в тоннеле произошедшем. И Симферопольское шоссе притормаживает за километр-полтора до Московской кольцевой. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Коврович.
Роль, где вы?
Ну, подтверждаю свои слова, значит, перед Рязанкой, ну, как обычно, уже примерно недели полторы он мёрз, там мост делают очередной.
Понял.
Вот. И хочешь посмеяться, многострадальный мост, он Ашавихе, который, да, тогда заделали вроде как, и ровно через два дня начали делать там обочину. Это просто кошмар, какой-то уже смеха не хватает.
Надо тогда... Нет, плакать тоже не вариант. Ну, продолжать смеяться, даже если бы и не хватает. Так, учитывая 95% мужики, голосование не в тему. Сергей Владимирович, спасибо вам большое за то, что вы вернули в тему, но тем не менее. Так, что еще? Владимир, спасибо. Росомаха международная стоит. Секундочку, сейчас гляну, что с международным. Это важно, потому что... Ведь у вас же прогорают билеты. Ведь вы же... должны урвать хотя бы немножечко себе солнце. Как-то даже немножечко не верится, что где-то сейчас может быть под 40 градусов выше ноля, что где-то что-то может гореть. Кстати говоря, даже не где-то, а вот в совершенно, знаковых маркерных местах сейчас аномалии происходят. Об этом расскажу чуть позже. Пока сейчас, смотрите, вот один балл, и на международном шоссе я вижу стоячок из-за аварии, но он... Все нормально, расслабьтесь. Вы можете единственное, куда опоздать, так это на работу. Потому что из-за Шереметьево при выезде на Ленинградку ДТП, и поэтому там все стоит. А у вас есть альтернативный маршрут. Я не буду лишний раз здесь лить воду на мельницу буржуинов и привлекать финансирование. Но я хотел бы просто еще раз вам напомнить, что у вас всегда есть альтернативный маршрут, если только вы не в 2022 году и не на Крайнем Севере. Это там могут быть безальтернативные дороги к этому времени. А у нас всегда есть альтернативный маршрут, которым вы можете воспользоваться. Но вы не пользуетесь, потому что деньги дороже времени для вас.
Моторы.
В Гренландию, вы знаете, это такая штука, гигантская на самом деле штуковина. Ты когда летишь в Штаты, ты пролетаешь Гренландию, она у тебя остается в правом иллюминаторе всегда. И ты летишь, летишь над ней, летишь. И это вполне себе такая сказочная страна. Куча фантазий возникает. А каково оно там сейчас? Вот. Очень, очень интересное место Гренландия. Помимо всего прочего, оно известно еще и как некое олицетворение севера и зимы. Настоящей такой вековечной зимы. Ледников и всего остального. Ну, то есть, как бы, если долететь до полюса не хватает, до северного или до южного возможностей, то вот Гренландия, она как бы дублер Арктики или Антарктиды. В Гренландию пришла аномально теплая погода, вызванная воздушными массами, которые обновили температурные рекорды во Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Германии и Великобритании. Ученые говорят, что она сможет привести к рекордному таянию льда и снега. Еще одним последствием погодных условий стали природные пожары. Гренландия горит, там пожары. Первый раз 10 июля случились. Потом нужно еще понимать, что Гренландия населена таким образом, что, я думаю, только лемминги могут тушить эти пожары, которые там возникают. Лемминги и еще какие-то мелкие грызуны. Птицы в клювах, может быть, могут воду приносить. Ну, как бы, это, ну, так, такое, такая плотность населения в Гренландии. Мох горел на болотах. В середине прошлого месяца возгорания были ликвидированы леммингами, но растительность загорелась опять. Что еще? Крупный пожар в течение таяния. Потрясающие ужасные снимки со спутников, которые показывают степень отхода ледников и вообще снега от побережья, по которой побережье колосится уже все зеленое. И где-то было еще у меня про объем... объем воды, который нетронутая Арктики. Вот, секундочку. Со ссылкой на датского метеорологического еще что-то. Ледяной щит Гренландии отправил в Атлантический океан за прошлый месяц. За месяц один. 197 миллиардов тонн воды. Этого количества достаточно, чтобы увеличить уровень Мирового океана на полмиллиметра. Прикиньте. Ну, кажется, полмиллиметра фигня. А теперь представьте себе весь Мировой океан. И полмиллиметра – это величина, которая, в принципе, доступна уже человеческому пониманию. Это не нанометры какие-то, это что-то, что мы можем физически глазами увидеть. Вы можете взять сейчас какую-то штучку и понять, что вот это миллиметр. Вот прикиньте, что вот на всей планете, на вот эту величину увеличился уровень океана. Только из-за одного гренландского щита. 197 миллиардов тонн воды. Я еще раз хочу напомнить нам про то, что ну, вы смотрите на термометры. Вот сейчас то, как выглядит что-то за окном, это вообще... Ой, извините. Это вообще ни о чем не говорит. То, как выглядит сейчас природа за окном, нам это ни о чем не говорит в принципе, потому что выглядит все нормально, как будто бы действительно 5 августа. У меня ощущалась температура как плюс 2 сейчас. Где-то плюс 40. Продолжаем жить так, как будто бы вот эти вот штучки ваши, куда вы выходите, что-то кричать, посражаться с ОМОНом, как будто бы вот что-то вот это вот, как будто бы это самое главное в жизни, и вы готовы жизнь положить на это. Продолжаем жить вот в этом ощущении, что вот это самое главное. Продолжаем не видеть, что мы, в конце концов, сломали всю планету, и вместо того, чтобы думать о том, как, в принципе, выжить нам здесь, ну, в принципе, выжить нам, потому что в одной стране сейчас плюс 45, а рядышком плюс 2, в соседней, хотя должно быть что-то между ними общее, среднее. Но нет, вот так. Но мы продолжаем думать, что вот эта вот вся катавасия, в которой мы живем, все это болото, вот это и есть самое главное. Вот на это нужно нам направить все наши жизненные ресурсы. Молодцы.
Моторы.
А Волга мелеет, да, когда уже потонет Нью-Йорк. Никогда не потонет, потому что там есть башни под более 500 метров, и поэтому не поднимется так никогда Мировой океан на 500 метров, чтобы все там утонуло на Манхэттене. Что-то будет все равно торчать из воды, не волнуйтесь. Так, даже на контурных картах Гренландия всегда белая. Но вот сейчас теперь и не всегда. Хорошо, я на днях ехал с москвичом. Это еще один вопрос к вам. И вот здесь я уже предлагаю обсудить немножечко расширенно, развернуть этот вопрос. Это вымирающий вид. Ну, в смысле, вымирающий вид москвич, который может сказать про то, что он знает, как было тогда, когда было совсем по-другому. В смысле, он помнит времена, когда было совсем по-другому. По разным поводам. Там, скажи ему, мороженое, он говорит... Ну, я помню времена, когда было совсем по-другому. Еще что-то. Ну, я помню, когда. Вот я с таким москвичом ехал. Даром, что фамилия его на Лиев заканчивается. Лиев, да. Но москвич, говорит, и в какой-то момент, толкаясь по пробкам, толкались по пробкам, он из аэропорта меня подвозил. И он говорит... Да, ведь я помню времена, когда в Москве можно было спокойно, свободно ездить. Вот он мне говорит, что он помнит времена. Окей, я думаю, что же за времена такие? Потому что даже если посмотреть кинохронику, кинохронику в таких прекрасных, замечательных кинолентах, как «Служебный роман», как «Служебный роман», как «Гости из будущего», там много девчонки по Москве бегают. Тут видишь, что уже такие улицы основные или какие-то вот в районе центра, Замоскворечья, они как-то, ну, такие плотненько там все равно. Ну, как-то все равно плотненько, несмотря на то, что там начало 80-х, что-то такое. Но я не об этом сейчас. Я не о том, помните ли вы Москву, когда здесь было свободно. Я хочу вас спросить про другое. Вот про какое, смотрите. Боже, тут в машине голосовательной висят эти ваши варианты ответы на тему Ди Каприо. Я хочу вас спросить про другое. Скажите, как вам кажется, с учетом всех тех мер, которые проводятся городскими властями, в частности, Дептрансом, а именно выделенные полосы, расширение парка каршеринга до невозможности, что вот существуют фактически и вполне ощутимые временные промежутки, когда каршеринга значительно больше, чем такси в городе, и мы самый развитый город в Европе уж точно совершенно по каршерингу. Когда эти велосипеды везде у нас появляются, я у себя чудом в районе обнаружил, что у меня в шаговой доступности на наших выселках, этих раменско-очаковских выселках, можно выйти из дома и за 4 минуты дойти до пункта проката велика. Я даже не знал, что он там стоит, а он есть, стоит под деревом там эта штука на тротуаре. Все вот это, учитывая все это, городской транспорт, платные парковки, разговоры про платный въезд и все вот это вот. Все старания Дептранса, с одной стороны, выжать людей из центра, а с другой стороны, освободить его для автомобилей, которые будут способны, водители, которых будут способны оплатить эту самую привилегию пользоваться Москвой автомобильной. Вот с учетом всех этих стараний, новых эстакад и вообще всего, дальше будет лучше 134-21-35 с движением в Москве. То есть тренд, вы видите, позитивный, улучшающийся тренд. То есть вот настанут те времена, и я этому москвичу, который мне говорит, помню, когда по Москве еще, я ему должен был ответить, дружище, увидишь еще такую Москву. Еще увидишь. Я так должен был ему ответить. 134-21-35. Тогда проголосуйте. Это обычный телефон. Вам нужно просто позвонить на него. 134-21-35 по 495 коду. Еще будет таким наш город. Да, увидим его таким. 134-21-35. Дальше будет хуже. 134-21-36. История развивается вот так, что... А дальше будет хуже. Вот если мы видим ухудшение в течение какого-то продолжительного периода времени, то представить себе, что произойдет какой-то слом, и это изменится, тренд этот, нет возможности, нет. Дальше будет хуже, потому что мы последние годы видим, как все ухудшается, ухудшается, плотнее, плотнее, тяжелее, тяжелее, больше, больше машин, меньше, меньше дорог. И все это ведет к тому, что дальше будет только хуже. 134-21-36. Тогда позвоните и... проголосуйте. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Как раз из тех, кто видел, как было раньше. Да? Я помню времена, когда мы играли в футбол в Троицком переулке. Это да. Раз в 15 минут пропуская автомобиль.
Ну, потому хорошо ли это, хорошо было, ли это было? Хорошо ли это было? Это ведь свидетельство того, что не каждый...
Это было детство, это было...
Не каждый человек может позволить себе даже мысли об автомобиле, не то чтобы сам автомобиль. Так.
Ну, согласен, но с другой стороны, понимаете, вот лучше не будет, по одной простой причине.
По какой?
На самом деле. Ну, вы посмотрите, сколько у нас строится в Москве, в Новой Москве всего, да, а шире дороги у нас не станут.
То есть приток населения и автомобилизация, уровень автомобилизации растет гораздо более опережающими темпами, чем власти пытаются...
Абсолютно, да. А в центре у нас вот эти зауженные проезжие части. Да. Вот я как-то, мне надо было по работе с Поварской попасть на Маяковку. Причем автомобиль у меня там стоял хорошо, в подземном парке.
Да,
думаю, ну,
да.
Проедусь там, тем более пенсионер, карточка бесплатная есть.
Да.
Я вышел на Садовое кольцо, я дошел до Маяковки. По пустому тротуару никого
вот,
не было. Так... Меня почему-то никто не обогнал из городского транспорта.
Так а может это и есть улучшения, о которых все грезят? Может вот в этом они, эти улучшения?
Чтобы я ходил один по широкому тротуару.
Конечно, да. А потом к вам присоединится еще. Потом я к вам присоединюсь и начну тоже ерзать туда-сюда. Я вам сейчас честно скажу, когда мне нужно отсюда с Новокузнецкой на Маяковку, а мне иногда нужно на Маяковку туда попасть. Я оставляю автомобиль здесь, на парковке у здания, спускаюсь в метро в 100 метрах от нас, делаю по прямой веточке, делаю несколько остановочек и спокойно выхожу прямо на Маяковке через 12 минут. И вовсе у меня нет никаких иллюзий, чтобы потолкаться по Большому Каменному, постоять вот это вот все и приехать туда через 35 минут. И потом еще искать место, где я припаркую свой автомобиль по 200, а то и по 380 рублей, и я еще буду искать это место. Понимаете, в чем дело? Голосование идет, оно идет активное и депрессивное. Вот его активность поддерживается его депрессивностью. Пока что более 90% убеждены, что дальше будет хуже. Я подстегну это голосование еще раз. Давайте смотреть, вот его параметры. Москвич делает заявление. Я помню времена, когда в городе можно было спокойно ездить, и пробок таких, ничего этого не было. Он мне говорит, я помню. И я думаю, окей, давайте тренд продлим далее. Вот если все будет развиваться так, как развивается, старания властей улучшить ситуацию, парковки, выделенки, все остальное, эстакады новые, все, дальше будет лучше, но не дальше через месяц, а там через 5, 7, 8 лет. То есть будет время, когда будет лучше, чем сейчас. Мы к лучшему идем. Да, вы верите в это. 134, 21, 35. Именно в это вы и верите. 134, 21, 35. Нет, дальше будет хуже. Если все эти годы ситуация ухудшалась, с чего бы ей вдруг улучшится. Дальше будет хуже и через 5, и через 10 лет. 134, 21, 36. Позвоните.
Моторы.
7.35 и уже почти 36. И снова доброе утро. Если вы к нам только что присоединились, вы большие молодцы. Авария на третьем транспортном кольце. Внутренняя сторона, там же ремонт в правом ряду. И это все привело к тому, что у нас с вами ситуация не настолько радужная, насколько радужной рисует ее Яндекс, да и ЦОДД тоже. То есть есть места сосредоточения таких по-настоящему тяжелых. Тяжелых ситуаций в городе. И из 411 тысяч плотность выросла до 498 тысяч автомобилей. 498. Это означает, что полмиллиона мы перейдем еще до 8 утра. И это что означает? Что подтянулись сюда. Есть такое ощущение. Стали подтягиваться сюда те, кто еще совсем недавно отчалившими людьми. Мы не считали вас здесь, нет. Мы вас не ждали и не хотели, но видите, как все изменилось. 134, 21, 35. Благодаря стараниям московских властей, департамента транспорта и всего вот такого вот, ситуация в нашем городе через какие-то годы улучшится. 134, 21, 35 вариант. Это голосование. Оно идет в режиме реального времени прямо сейчас. И я вам скажу, что оптимистов у нас 7%. Пока что 7%. Ситуация в городе улучшится благодаря всему, а еще чуду и тому, что в конце концов инопланетяне прилетят и наведут здесь порядок. 7% позитивистов. 134, 21, 36. Ситуация будет ухудшаться в городе. Постепенно, но поступательно ухудшаться. Почему вы так думаете? Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, здравствуйте. Вы знаете, я, наверное, отношусь к малому количеству процентов по поводу...
Вы оптимист?
Да, я оптимист, действительно, и по жизни, и относительно дорог.
Извините, подождите, где у вас плюс и минус? Как вы считаете? Я бы сейчас подключился к вам, чтобы подзарядиться немножечко. Подзарядка пошла, давайте.
Ну, смотрите, мы наблюдаем за МКАДом, да, разведки стали лучше. Согласитесь, и они будут улучшаться, мы это видим.
Они стали больше, да.
Они стали больше, удобнее. Съезды стали более комфортные. Нет этих вот один в другой въезжает и думает, кто кого пропускает, mm-hmm. и так далее. Ну, согласитесь, это согласно все, я уверен.
Да, но с другой стороны, я знаю, что некоторые вещи должны... Но это как если бы мы... пришли, и вот лес дикорастущий, там приходим, а он после пожара, такие маленькие робкие деревца там растут. Мы уходим и возвращаемся через 10 лет, и колосится лес большой, и мы говорим, вот видите, а там есть дядечка, который считает, что он лесничий, условно, да, и он есть дядечка такой, он тут егерь какой-то там. И вот вы говорите, о, егерь молодец, Петрович какой, при нем-то вон что. А я говорю, ну так и без него бы выросло. Есть процессы, которые типа должны происходить с течением времени. Вот скажите, вы думаете, что вот эти эстакады, разве это не процесс, который можно считать эволюционным для мегаполиса? Это просто так должно быть, оно так должно быть.
Ну, мы это говорим с вами об улучшениях, они, конечно,
точно, да.
Понимаете, извините. Они появились,
да.
Это прекрасно, это исход того, что...
Скажите, а вот это...
Не был
вот лучше. Это лучше, опишите параметры, пожалуйста, лучше, то есть что фактически для вас означает лучше, и через сколько, по вашему мнению, я сейчас не нападаю на вас, я хочу, чтобы вы меня поняли правильно, я наоборот пытаюсь, как я уже сказал, подзарядиться оптимизмом. И через какой промежуток времени мы это лучше увидим? Вот через сколько это должно произойти?
Понимаете, для каждого, я считаю, что для каждого параметра лучше свое. Вот, например, я ставлю машину на паркинг и плачу за это. Угу. Мне комфортно, мне лучше. И я не считаю, что люди, кто, например, паркуются, допустим, во дворе просто возле подъезда, они угу. правы и правильно делают.
А, то есть вы, у вас многоуровневый да. есть паркинг в жилом комплексе, и вы туда загоняете эту тачку.
Да, да.
У вас
да,
машина
да,
место там.
У меня нет дорогая машина, причем. Угу. Это Mazda только 200.
А вы это место купили или в аренду берете?
Я в аренду беру.
А сколько? 4, 5, 3 тысячи?
Ну, у нас там была суперакция, там 3500 я плачу. И комфортно на свое постоянное место ставлю, вообще волшебно.
3500, прикольно. У нас, по-моему, 4, но есть ощущение, из-за того, что панически каждую неделю раскладывают объявление со словами «скидка», я думаю, что и за 3 даже можно, наверное, взять. И главное же, и главное, что немногие берут, потому что дворы по-прежнему заставлены тачками.
Ну, очень, и это очень странно. И это параллель с тем, что я очень рад, что есть платные парковки. Ведь помните, как раньше вставали в 3 ряда и невозможно было проехать, а да. сейчас... Действительно, ты ездишь и как бы понимаешь, и так далее, и так далее.
Все,
то есть,
да, порядок. Спасибо вот большое. Сил, у меня на 30% моя батарейка ну, позитива зарядилась. Да, спасибо большое. Все, 30% я уже зарядился. Этого хватит на какое-то время. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Да, Сергей беспокоит.
Да, Сергей.
Вы знаете, ну я позитивом не смогу вас зарядить однозначно. Вот хотя бы просто взять мой пример, да, постоянно моя дорога. Это с Одинцова в центр Москвы, ну, образно возьмем. И построили огромный виадук, вы, наверное, его все прекрасно знаете, да, то есть, вот, который идет, вот теперь у нас мозаика, получается дублер.
Да.
И самое интересное, да, она шикарная, она скоростная, там скорость 80 км в час, но самое интересное, что внизу, сразу, где заканчивается этот мост, этот виадук, у нас стоит светофор.
Да.
И пробка, когда по утрам она.
А, вы про мозаику растяг... говорите, которая уже внутри города, которая Кутузовский, по сути.
Конечно, вот да, это, которая да. от МКАДа буквально, да. да, идет вот туда.
То есть вы едете 2 километра по эстакаде, а перед Рублевкой светофор у вас.
Да, и мы едем буквально чуть-чуть да. по этой эстакаде, и потом встаем в глухую Но пробку.
Вы же должны светофора. Понять, что ваша ситуация это исключение из правил, потому что вы же понимаете, почему там светофор.
Конечно,
это такое
понимаю,
место, это такое место, по которому люди, да.
Сколько денег было построено на нее, Роман, извините, перебил.
Я согласен, потому что разные ведомства занимаются. Строительством занимается условно там одно ведомство, которое должно строить. А светофором занимается другое ведомство, которое обеспечивает проезд и безопасность и все остальное лиц, которые по рублю едут на работу. Вот. И вот нестыковка здесь вечная, конечно, между этими двумя ведомствами. Хотя ситуация, безусловно, забавная. Потратить миллиарды рублей на то, чтобы сделать бессветофорным движение по Можайке, бессветофорным. Потому что следующий светофор на Можайке вы встречаете где? Вот давайте представим себе, мы едем, въезжаем в город МКАД. Едем. Сейчас вот помимо этого светофора, я сейчас мысленно, давайте визуализируем эту дорогу. Вот кроме этого светофора, который держит эстакаду, дальше где? Проезжаем пересечение Рублевки, нет светофора. Пересечение Сминской, нет светофора. До Триумфальной, до Поклонная гора Триумфальная, нет светофора. Пересечение с Трешкой, нет светофора. Едем дальше. Набережная, мост, левой руки, Белый дом, нет светофора. Проезжаем дальше, въезжаем в Новый Арбат, нет светофора. И первый светофор, который мы встречаем, это съезд на Знаменку, Бульварное кольцо. С Бульварным кольцом пересечение. Новый Арбат, Бульварное кольцо, Знаменка, первый светофор. Первый. МВД у тебя вот здесь, с левой стороны, да, и это первый, ну, не МВД, ну, неважно. Первый. И еще один как раз после эстакады вот этой двухкилометровой, которую сделали для того, чтобы... перевести движение из светофорного, снизу поднять оттуда, где пересечение с разными переулочками, рябиновыми улицами и всем этим, и чтобы Можайка вся не стояла из-за светофоров, перевести ее на второй этаж. Построили второй этаж, который потом упирается в единственный между Знаменкой у Бульварного кольца и МКАДом с другой стороны, Московской кольцевой. Единственный светофор между этими двумя точками – это как раз светофор, который держит новую, многомиллиардную и самую длинную двухкилометровую эстакаду в Москве. Вот только что, спасибо большое, вы сейчас напомнили нам всем об этой забавной, ироничной, шизофренической ситуации. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Ну, много чего сделано, в принципе. что-то лучше. Ну вот, в принципе, получается, здесь мы делаем, а здесь мы не доделываем.
Ну да. Или делаем ровно наоборот. Или ровно наоборот. Делаем одно, а потом принимаем какое-нибудь решение, которое полностью нивелирует и сводит на нет все старания до этого произведенные.
Совершенно верно. Плюс, например, вот перехватывающие парковки. Сколько о них было разговоров.
Да.
Одно время хоп, пошли. А потом все эти парковки, на мой взгляд, что я вижу, хоп, все закрыли.
Да.
Вот, например, Щелковское шоссе, там где Черкизовское, mm-hmm. такие площади пропадают. Сделали маленькую перехватывающую парковку.
Скажите спасибо, мы сейчас вызовем демона, мы сейчас вызовем туда вещевые рынки опять. Скажите спасибо, что они не стали обрастать снова, как мхом, вот эти камни в Исландии, вещевыми палатками и точками. Же ведь опять же это все зарастет, нет? Нет ощущения?
А вот... Ну, нет, я не думаю, в этом уже, в принципе, есть порядок. А вот, например, большой район Румянцева, Саларио. Да. Вы, не знаю, бываете вы там, нет, не представляете, ну, какое количество машин едет из области и пытается поставить на, например, сейчас у Саларио, да, свои машины.
Свои машины. И нет для этого никаких физических условий. Согласен с вами. Перехватывающие парковки. Кстати говоря, тоже тема для разговора с Дептрансом. Вы знаете, я вообще хочу позвать кого-нибудь. Департамент транспорта. Уважаемые и Центр организации дорожного движения. Уважаемые коллеги, собратья, однодумцы, однополчане. К вам обращаюсь. Ведь мы же с вами в одной галере. Ведь мы же с вами в этом, в одном... как она называется? В одном пространстве городском. Мы с вами. Ну, приходите. Вот есть моторы. Давайте я вас позову. Точнее, давайте я вас уже позвал, а вы придите. Ну, и у нас с вами есть много о чем поговорить. Ну, прям вот уже накопился ворох. И, честно говоря, я не думаю, что нужно общаться с генералами. Не думаю я, что нужно говорить с генералами. В стране так устроено, что есть одно действующее лицо, и к нему нужно апеллировать. Но мне кажется, что на уровне города, а тем более транспортной системы городской, ведь можно общаться и с полковниками, правильно? И с майорами. Не обязательно Лексутову сюда прям. Ну что, придет и опять будет что-то говорить все то, что мог бы сказать другой человек, менее занятый и более раскованный в том смысле, что не нужно столько сдержек и противовесов учитывать. Давайте будем считать, что я уже позвал, ладно? Потому что есть про что поговорить. Перехватывающие парковки, логика развязок, логика светофоров, логика, вот как нам быть... Будущее, в конце концов, которое вы должны были нам бы приоткрыть, словно хрустальный шар. Потому что, когда я проезжаю, не во всех районах удается побывать оперативно. Частота попадания в некоторые районы такая, что вот сейчас из Шереметьево нас навигатор вечером пятницы повел... На Дмитровку, из Шереметьево, по Хорде, на Дмитровку, а не на Ленинградку или на МКАД. И так через Дмитровку и Савеловскую якобы на Мичуринске было быстрее попасть через МКАД, Ленинградку, Нижние Мневники и все остальное. И вот я попал на Дмитровку, вижу, Мачестная, гостиница Молодежная, по-моему, или как-то она так. Вот. А за ней вырос гигантский жилой комплекс, огромные корпуса, коричневые, красивейшие все. Вот последний раз, когда там был, не было еще даже стройплощадки. То есть вот частота попадания в какие-то районы города такая. И при этом все равно обращаешь внимание на то, что там какие-то возникают вопросы. Вот нам бы все это перетереть здесь, а? Как вы считаете, ЦУДД? У вас красивый экран такой вот у меня в студии висит, и все так информативно. Есть повод... Пообщаться. Да, доброе утро. Извините, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, да, Роман. Ну, тема очень интересная. Спасибо. Я считаю, что ситуация будет ухудшаться, потому что все-таки скорость тех изменений, которые мы сейчас видим, недостаточно по сравнению там, с увеличивающимся количеством автомобилей.
Скажите, а вы бываете за рубежами? Ну, как часто вы бываете в других странах?
А знаете, для меня всегда показатель, вот, ну, бываю, конечно, за рубежом, для меня показатель, вот, есть два города, там, Германия и Голландия, Амстердам, и, ну, допустим, Кёльн, расстояние между ними 240 километров, вот я там эти 240 километров, ну, 2,5 часа это максимум, да, что можно потратить. У нас это, простите, там часов 4-5, если едешь.
Но, с другой стороны, у нас можно в городе пользоваться автомобилем, а в Амстердаме нельзя, в принципе. Но это не автомобильный город, как таковой. Там автомобиль, это, ну, это странно, неудобно, необычно, чрезвычайно дорого. И,
да, но это же культура, ну, уже.
Конечно, знаете, да. Но мы с вами готовы к тому, чтобы у нас стало лучше, изменить культуру, в принципе, понять, что личный транспорт – это не такая уж необходимость, если ты 90% времени в городе проводишь.
Ну, в этой части, конечно, очень много меняется, благодаря в том числе департаменту транспорта. Я немножко еще о другом хотел сказать. Вот вы говорите в большей степени, конечно, о Москве, а у нас ближайшее Подмосковье – это тоже, по большому счету, часть уже нашей жизни, часть Москвы. Очень
но агломерация московская, да. Сама, да. Москва как город и Москва как окружающие территории, которые, в общем-то...
Абсолютно точно, да. Я бы вот еще попросил пригласить представителей из Подмосковья на эфир, послушать их, в том числе о том, что там планируется. Потому что также бывает очень редко... Понимаешь, то, что люди пытаются сделать, да, и почему именно так они пытаются это сделать,
вот, а не по-другому. Спасибо большое. Вы напомнили мне мысль, которая рисковала быть утеряна. Потому что мне хотелось бы тоже спросить, Подмосковье меня, конечно, очень волнует, ну, не очень, очень и очень волнует, как там все будет организовано с транспортными сетями, но не то, чтобы так прям вот. Вы, главное, федеральные направления держите в порядке, вот федеральные выезды держите, то, что называется трассами и именуются буквами М, пусть оно будет в порядке, а как там дальше ответвление, это, конечно, важно, но, ну, не очень. Меня другое интересует. Вот я начал с того, что в разных районах бываю не так часто, и где-то происходят изменения серьезные. И вот недавно проезжал Велозаводскую, Третье кольцо, и справа роскошнейшая территория. Бывший завод ЗИЛ, нынешний ЗИЛ-Арт. Кластер целый, даже не, ну, не район, я не знаю, сколько там миллионов, миллиардов человек будет жить. Вот у меня, вот опять же, ЦОДД или Диптранс, кто решится прийти сюда? Вы заранее подготовьте ответ на вот этот вопрос, который я сейчас поставлю. Скажите, а как будет решена транспортная, вопрос транспортной инфраструктуры и интегрирование ЗИЛ-Арта, интегрирование в уже существующую транспортную сеть вот в этом районе? Потому что без всяческих ЗИЛ-Артов вот в этом районе Третье кольцо и все прилегающие улочки, в общем-то, это тяжелое место с транспортной точки зрения. Тяжелое в том смысле, что без всякого ЗИЛ-Арта там уже ты как бы всегда стоишь. Ты уже всегда стоишь. Вот я сейчас открою Яндекс и посмотрю на этот район. Вот Третье транспортное кольцо в этом районе. Что мы здесь увидим? Мы увидим, что от проспекта Андропова даже раньше, вот в сторону Волгоградки, внутреннее Третье транспортное кольцо стоит со скоростью 7 километров в час. И стоит оно так до Варшавского шоссе. А потом ремонт дороги, а потом еще у Ленинского ДТП, уже в тоннеле где-то здесь. И в результате все это красное. Это без заселенного ЗИЛ-Арта. Там еще никто не живет, насколько я понимаю. А когда все это будет заселено, как эти граждане, их транспорт и те потоки транспортные, которые они вызовут, как они будут интегрированы в существующую транспортную сеть? Ну вот, вот один из вопросов. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро, с возвращением вас.
Да, спасибо, и вас. Вот. Да.
Я отношусь к числу пессимистов, потому что стоит лишь посмотреть на то, что вот развязки говорили, они такие стали. Так они для чего стали больше? Чтобы больше пробки в себя вмещать.
Да.
Вся страна живет у нас в городе и в области. И стоит посмотреть на сужение улиц в центре, удаление вообще улиц, превращение их в пешеходные. Это лишь говорит о том, что движение, оно, его лучше просто совсем убрать, чем вести диалог о том, как его улучшить. Вот. И почему будет хуже? Все, я думаю, вот просто никто еще об этом не говорил, был разговор о том, что хотят сделать платный въезд в Москву.
Да.
Тем самым ограничив...
Так это же наоборот лучше сделает, меньше машин будет в городе.
Но, понимаете, мы с вами и наш менталитет, наша инфраструктура, она к этому не готова. Все говорят, езжай на общественном транспорте. Вот каждый, кто это говорит, пускай в час пик вот из Подмосковья ближайшего проедет на электричке, на Комсомольской.
Не, в идеале, но вот в идеале же, однажды была нарисована же идеальная система. В идеале как? Вы на своем транспорте приезжаете на какую-то перехватывающую парковочку, оставляете, тут же прыгаете в метро, метро выскакиваете поблизости от работы, а если не поблизости, и здесь хватаете либо велошеринг, либо самокатошеринг, либо каршеринг, либо такси за 150 рублей, и долетели до своей работы. Все, вот, ну, в принципе, алгоритм вот такой, ну, должен быть, вот таким. Если уж вы не хотите отказываться от личного транспорта и живете за городом, и там у вас только электричка или переполненная маршрутка, вот алгоритм. На машине доехали до большого узла ТПУ, транспортно-пересадочный узел, откуда поехали в город, а там уже как-то шерингами, троллейбусами, еще чем-то добираетесь до работы. Вот примерно такая история.
Вот надо этих людей в эти транспортные узлы в час пик, чтобы они посмотрели.
Хорошо, ладно, это все, я сейчас запишу. Этих людей в узлы, а в смысле в транспортные узлы, хорошо. Лучше будет 6%. Значит, вот еще предыстория всего этого обсуждения. Москвич, подвозивший меня из аэропорта с моим замечательным призовым местом в ралли. Мы же не добрались еще до этого места, где я с ралли привез, с ралли я привез место призовое. Вот, он подвозил меня, оптимист, и напомнил, что были времена, когда в Москве можно было ездить, нормально ездить в Москве без пробок, не проводить полтора часа в то время, когда можно было бы там за 40 минут проехать этот путь. Вот, и я подумал, что хорошо бы понять ваши ощущения, настроения, основанные на том, что вы видите, и на динамике развития того, что вы видите вокруг себя. Так вот, по вашим ощущениям, дальше будет лучше. Учитывая все старания Дептранса, ЦУДД, ГИБДД, премьер-министра и даже президента, в конце концов, им здесь работать и как-то тоже ездить. А, нет, ну, у них нормально. Вот, будет лучше дальше. Когда-то, через 5 лет, 10, я временных рамок не ставил в этом голосовании. Просто когда-то будет лучше. 6%, так ответили. То есть 6% смотрят с оптимизмом. Ой, ребятушки, а как же, как жить дальше, если ощущение, что дальше будет хуже? Ведь в конце концов человеческое сознание, ведь оно цепляется за какие-то яркие моменты и вспышки чего-то праздничного, радостного, отдохновенного, отпускного, курортного и еще чего-нибудь. Вот сознание цепляется за это. Скоро. Скоро 8 марта, нормально, 8 марта, все, прошу это. Скоро майские, немножечко майские, хорошо. Потом каникулы, ох, летом покатаемся, каникулы, хорошо. Сознание каждый раз в будущем цепляется за что-то. Такой думаешь, черт, скоро сентябрь, все поедут. Ну ничего, поедут, потом волна отпусков пойдет в этот бархатный сезон, потом чуть-чуть переждать пару месяцев Новый год, потом опять все. Сознание цепляется за что-то хорошее в будущем, как бы подтягивая нас к этому флагу на горе. А если в будущем только депрессуха, и упадок, и ухудшение, и пробки, как жить-то дальше в этом, во всем, ребятки? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Роман. Я уже вас разрежу до конца, ладно?
Давайте.
В общем, при той, короче, нашей политике, которая массовое переселение из региона в Москву, я думаю, что этого никогда не случится.
Ну, и как сказать, еще
один, да. И еще один вопрос. А вот помните, когда мы еще раньше с вами жили, ну, мы маленькие были, да. Работа была, в принципе, в шаговой доступности. Мы
да.
все работали, и
да.
здесь недалеко. И поэтому никакой необходимости не надо было в этих
парках. Не надо было. Но я вам наоборот скажу. Вот я вам скажу, вы наоборот не говорите, а я наоборот вам скажу. Наоборот, для государства... подвижность граждан внутри государства, то есть такая внутренняя рабочая миграция, это наоборот хорошо. Хорошо это. То есть, когда человек, живя где-то, может сняться и переехать куда-то и там работать, и делает это быстро и часто, это классно. Так делают люди в Штатах постоянно. Он живет на восточном побережье, работает учителем физики. Ему из Лос-Анджелеса. Чувак, есть место в школе чуть более лучше. Он снимается и фигачит через всю страну в Лос-Анджелес, там работать учителем физики. И он делает это быстро, играючи, и, может быть, даже несколько раз в несколько лет. Это хорошо, наоборот. Плохо то, что у нас только одно место внутренней миграции. Откуда-нибудь, исключительно в Москву. Вот, а вот это одностороннее движение, вот это, конечно, плохо.
Моторы.
В начале часа 411 тысяч, сейчас 563. Вот подтверждение моих слов. Миграция в одну сторону. 563 тысячи автомобилей на дорогах столицы и 2 балла пробки в Москве.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник и 5 августа на календаре. Да, это 5 августа. Вот такое. Я, показал в сторис свое приложение погодное, которое, в общем-то, лишь подтвердило мои ощущения. Так иногда бывает, утром подойдешь к окошку, откроешь его, там у тебя цветочки на подоконнике, откроешь его и такой полной грудью лето, как вдохнешь вот этот утренний еще свежий воздух, который там в 5 часов, все вот это вот такое. А тут вдыхаешь, такой, и легкие такие сжимаются, потому что вдыхаешь, ну, что-то по-настоящему такое замороженное, арктический, зимний, настоящий зимний воздух. Плюс 2 ощущалось у меня сегодня, как плюс 2. Понимаете, о чем речь? Это действительно такое 5 августа. Напомню, рекорд температурный. За 70 лет у нас никогда не было такого холодного дня, как вчера. И никогда не было, я думаю, такого холодного дня, как сегодня. 5 августа 5 градусов, 6 августа 6 градусов, пишет Котельники Лайф. Вы знаете, я думаю, что все это дает нам право посмотреть, помимо прочего, еще и на погоду. Тем более, что сегодня понедельник, и должен быть небольшой экспресс-обзор погоды на ближайшую неделю. Итак, ближайшая неделя, начиная с сегодняшнего 5 августа по воскресенье 11 августа, включительно дневные температуры. 13, 18, 20, 23, 21, 19. Недолго счастье длилось, как говорится. 23 самая жаркая погода, самый жаркий день на этой неделе. Это четверг, 8 августа. 23 градуса со знаком плюс. Ночные температуры. Сегодня 10, далее 12, 15, 16, 13, 12, 10. В воскресенье снова 10. Вот с чего начинаем неделю, с тем и заканчиваем. Осадки. Или как это все будет выглядеть, чем будет сопровождаться. Сопровождаться будут дождями. Сегодня дождь, завтра небольшой дождь, потом небольшой дождь, а вот уже в четверг небольшой дождь. И затем в пятницу небольшой дождь, в субботу просто дождь, а в воскресенье облачно с прояснениями. Зато в лесу грибы поперли, насколько я понимаю. Вот судя по Инстаграму, вы находите себе вдохновение, отдушину какую-то в лесной чаще с белым грибом каким-то в охапке. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Вот можно в продолжение темы до перерыва?
Лучше хуже, ну давайте.
Лучше хуже. Вот мы говорим о развитии, а еще о чем-то. Вот знаете, сейчас еду по Третьему кольцу после Варшавки и наблюдаю следующую картину. Вот камеры дорожные, которые висят через всю дорогу,
да,
с разницей, наверное, в 400 метров, вот,
да,
сначала в среднем ряду, а потом в крайнем правом. Вот стоят они, эти камеры, ремонтируют, там знаки что-то вешают и так далее. Простите, а время сейчас понедельник, 8 утра, самое, да, оживленное время. Почему вот нельзя это делать, ну, ночью?
Потому что занимаются у нас этим живые люди, а не роботы.
Я понимаю, что это живые люди. Но...
Они, вы помните, я всегда в этот момент, я всегда передо мной, как живой, в смысле, ну, как молодой, стоит Михаил Михайлович Жванецкий с его монологом про то... Да послушайте монолог, я не помню, как он называется. Он наша умница, он наша гордость, он наше то, он наше сё, не может себе найти пару. И ему говорит, что ты нечесанный ходишь постоянно, сходи постригись. Он говорит, я хожу к ним, а там перерыв. У них же перерыв тогда же, когда и у меня. А они работают тогда, когда я работаю. А отдыхают тогда, когда я отдыхаю.
Я не соглашусь с вами, Роман.
Я тоже с собой не согласен сейчас. Извините, спасибо вам большое. Простите, просто нужно бежать дальше. Я тоже с собой сейчас не согласен. Но, как говорили... известные братья, кому вы верите? Своим глазам или мне? Вы ответьте. Я верю как бы и своим глазам, и нашему несогласию. Я вижу то, что я вижу. Я вижу то, что и вы тоже видите. То, что когда ты выезжаешь, утренний час пик, и ты думаешь, ну, можно было бы вот это сквозное прометание улиц, вот это вот то сквозное, что наблюдаем и по утрам, можно было сделать не в час пик. Можно было. На М4 можно было бы не утром в сторону Москвы мыть отбойнички, а в другое время. И вообще в целом заниматься коммунальными вещами, безусловно, важными. Конечно, обязательными. Но только не утром. И даже, может быть, не вечерний час пик, а находить какое-то время для этого. Ну, так можно было. Но вы хотите какого-то идеального мира, а живем мы не в идеальном мире, а всего лишь в обычном мире, где все люди одинаковые. Дениса и Ивана, Николая и Василия, Котельники Лайф, а также А к нам только что присоединился. Еще у нас есть Дмитрий Б и лучшие люди планеты. Извините, я не всех перечисляю, а только те, чьи последние сообщения обнаружил в нашем Telegram-бот-мессенджере. И это классно, что я вам ни разу о нем не сказал, а вы все равно активно пишете. Большие молодцы, значит, вы раскусили его главную фишку до конца. А главная фишка – это невероятно быстрая коммуникация с эфиром. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите и вы тоже. Около 30 машин. Это я сейчас должен передать нашей службе информации. А, пишут у станции метро Парк Победы около 30 пожарных машин. Ребят, внимание, смотрите, я сейчас смотрю по Яндексу, там действительно на карте затор по направлению в область у Парка Победы. Если у вас есть какая-то информация, если вы в этом районе сейчас у Парка Победы, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, позвоните. Парк Победы, проезжаете или в область, или в центр, подтвердите или опровергните. Есть возможность, если все равно стоите, щелкните снимочек, видосик, не отвлекаясь, просто двухсекундный, и забрасывайте сюда в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Заходите. Я освобождаю линии сейчас телефонные для тех, кто сможет подтвердить, что там происходит на Парке Победы. 7373948 495 код. 7373948 495 код. Позвоните, это прямой эфир.
Моторы.
Пожарных машин много, штук 10, но ничего не видно с дороги. Это пишет Леонид. А кто еще здесь? Сейчас, секундочку. Доброе утро из Германии. Евгений, Евгений, вам тоже доброе утро в Германию. А где именно вы в Германии? Скажите, и у вас в Германии, вот в продолжении темы, ощущение, что... Что дальше будет лучше? или что дальше будет хуже. Дальше, вероятнее всего, это такой, скорее, политический и геополитический вопрос. Жизнь после Меркель станет лучше или хуже? Так, у станции метро Парк Победы, да, действительно много машин. Секундочку. Я еще читаю ленту. 7373948. 7373948. Въезжаете сейчас в Москву, идете по Кутузовскому проспекту. Хорошо, если выезжаете из Москвы, или, может быть, съезжаете с третьего транспортного кольца на Кутузу с внешней стороны. И тогда вы тоже, наверное, что-то можете увидеть. Есть задымление какое-то. Это связано с тем, что происходит на поверхности, по вашим ощущениям. Что-то, какая-то проблема на поверхности земли. Или это проблема, которая может быть связана с подземкой и пожарной машиной вот по этому поводу. Я понимаю, что вы не специалисты, но, ну, мало ли. Да, кстати говоря, про этот самый съезд. Вот этот съезд, который с третьего транспортного внешняя сторона на Кутузу в область. Ребят, сердце кровью обливается. Вот опять же та же поездка из Шереметьево пресловутая. Столько она смыслов вообще дала в пятницу вечером. И не получилось тогда на Кутузу съехать. Дальше на Мосфильм пришлось ехать по третьему кольцу. А на Кутузовский съезд очень сильно стоял. И вот я смотрю, и сердце кровью обливается. Какое количество, колоссальное количество людей попадают под штраф. Потому что сзади вас палит камера на пересечении сплошной линии. Когда вы поворачиваете вторым-третьим рядом, за пересечение сплошной, а она там сильно задолго начинается до самого съезда, то есть вот этот треугольничек безопасности, он начинается заранее. И заезжая на него, вы тут же попадаете под 500-рублевый штраф. Это нехорошо. Ну, в смысле, ну что, это неправильно. И я хочу еще раз вас предупредить. Ребят, там работает камера в спину. Камера в спину работает по вам. Не пересекайте там сплошную линию. Потому что, ну, дороговато это. Теперь, таким непротиворечивым образом, мы подошли к вопросу, в принципе, расположения камер наблюдения. И ГИБДД опубликовала, о чем я в телеге у себя повесил ссылочку даже на эту карту. Правда, тогда она не была активна, потому что мы с вами обрушили сайт ГИБДД, потому что было очень много, я так понимаю, посещений как раз для того, чтобы рассмотреть эту карту. Но вот уже карта есть, и вот что вы с ней делаете? Вот здесь хотелось бы несколько ваших комментариев о новой нашей жизни, когда мы все знаем о расположении камер.
Алло, да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, я хочу сказать, что камеры установлены очень часто в Москве в местах подлавливания,
да,
скажем, автомобилей. Например, съезд третьего кольца с внутренней стороны на Ленинский в область, да?
Да.
Знак над дорогой показывает, что с третьей полосы можно перестраиваться в область. Однако, подъезжая ближе, вы видите, что третья полоса от четвертой, где съезд в область, отделена сплошной линией. И люди начинают перестраиваться и попадают под камеру. То есть я один раз попал, понял, что вот такая вот ситуация. То есть знак сверху не соответствует разметке на дороге. И разметка на дороге в Москве часто вообще противоречивая и неправильная. И я не понимаю, кто ее делал вообще и каким образом.
А вы обращались куда-нибудь с этим вопросом? Ну, дескать, что, ребята, у вас здесь помарка.
Вы знаете,
помарочка.
Я по многим вопросам обращался. Эффекта никакого никогда не следует. То есть все они хотят разобраться. То есть мы разберемся.
Да.
Никто в итоге с этим вообще не разбирается. То есть я так понимаю, что это просто зарабатывание денег, и никто не хочет это отменять.
Продолжается открытое зарабатывание денег. Но в этом вопросе, как бы, один из тузов из рукава мы утащили у них. Мы утащили. Да если там в рукавах было много тузов, то сейчас на один меньше. Во всяком случае, мы теперь можем на их фокусы устраивать свои покусы. То есть, как бы, теперь смотреть заранее карту. Да, вы посмотрели уже карту? Ну, вот вы увидели карту. И как? Нашли там что-то удивительное для себя? И как теперь вы действуете? Потому что сейчас ведь, я думаю, что у каждого человека как у этого маленького, чрезвычайно шустрого грызуна, я не помню, как он называется, который бегает, бегает, бегает в ареале своего обитания вокруг своей норки, да, там несколько десятков метров, вытаптывает норку, он такой бегает, 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 след в след, прыгая просто по своему маршруту, след в след, бегает, прыгает кругами. Вот примерно так и мы делаем, правильно? Ведь мы же все время, да, ну, если... твоя работа не такси или не твоя работа не доставка чего бы то ни было, то ты всегда используешь 2, 3, 4 стандартных маршрута в своей обычной жизни. Ну, то есть в 90% случаев ты используешь 2, 3, 4 стандартных маршрута, а все остальные маршруты и твои поездки приходятся на оставшиеся 10%. Но хотя бы по вот этим 3-4 маршрутам вы уже просмотрели камеры. Вы посмотрели камеры, и теперь вы думаете, что, зная, где находятся эти камеры, как вы ведете? Вы стали более аккуратным водителем или более отвязным водителем? Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте. Ну, теперь вы знаете, где камеры, и между ними вы можете спокойно ускоряться до миллиона километров в час. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман Денисов. Вы знаете, на самом деле, увидел на сайте ГИБДД эту информацию за несколько дней до того, как придали масляные огласки. Угу. Действительно, нашел несколько интересных моментов, потому что на энтузиастов, если там проезжаю, увидел то, что камера написана не на скорость, а на полосу.
А вы притормаживали перед ней всегда, и теперь вы перед этой камерой все равно едете 80 или можете разогнаться?
Не, Роман, я просто не наваливаю изначально.
А, вот все, я понял, хорошо, спасибо большое. Давайте я сейчас быстро еще голосование, молниеносное голосование. Вот сейчас, после того, как вы обнаружили... камеры. Я радикализирую голосование, заострю его. Здесь не будет среднего варианта. Нет, я не изменил свой стиль вождения. Ладно? Если вы не изменили свой стиль вождения, просто скажите, что вы стали аккуратней. Вот если вы не изменили свой стиль вождения. Сейчас, после того, как вы увидели, где расположены камеры, вы посмотрели и изучили точно, досконально, до миллиметра пробили весь свой повседневный маршрут, выяснили теперь, где стоят камеры. Некоторые из них вы знали, какие-то для вас стали откровением, и теперь после этого вы стали более прилежным водителем, прилежным. То есть вы прилежным водителем стали, аккуратным, 134, 21, 35. Более отвязным водителем вы стали, отвязным. Вы теперь знаете, где за вами следят, а где нет. И там, где нет, вы себе позволяете, 134, 21, 36. Стиль вашего вождения изменился в пользу отвязности, в сторону отвязности. 134, 21, 36. Тогда позвоните и проголосуйте. Это обычные городские телефоны. Ребят, такое ощущение, что вы разучились голосовать, честное слово. Я не понимаю, вы телефоном, что ли, забыли, как пользоваться? Это просто. Вы наминаете остренькую, угловатую такую коленочку рядом с вами. Штурман ваш сидит. Лето, плюс два, юбочка короткая. Наминаете коленку, дескать, пора звонить. Все, просто говорите, по какому номеру, и пусть штурман этим занимается. 134, 21, 35. Расположение камер, знание теперь, доскональное знание, где конкретно расположены камеры, за последние несколько дней превратило вас в еще более прилежного водителя. Да, 134, 21, 35. Вы стали более прилежным водителем, увидев, какое колоссальное количество камер за вами наблюдает. Вы стали более отвязным водителем, потому что вы точно знаете, где камеры есть, и, что характерно, и главное, вы знаете, где их нет. И вот там-то вы уж себе позволяете. 134, 21, 36. Вы стали более отвязным водителем. 134, 21, 36. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Меня Павел зовут.
Да, Павел.
Смотрите, я стал более прилежным водителем после того, как у меня работодатель на рабочую машину поставили систему скаут. И поставили условие, что они будут нас страховать.
Поэтому расскажите, что за система? Расскажите в двух словах тем, кто не знает.
Система скаут, она фиксирует резкое ускорение.
Разгон и торможение.
Торможение, да. Да. И превышение скорости по спутнику.
Вы работаете на каршеринговых автомобилях?
Нет, я работаю в компании Pepsi и...
Понял.
Сижу вот как бы.
Ясно, спасибо вам большое, потому что это еще одна новость сегодняшнего дня. Яндекс каршеринговые, Яндекс тачки тоже обзавелись подобной системой. И это, и про эту новость я собирался говорить. И, ну, раз уж вы сказали, каршеринговый сервис Яндекс Драйв на днях начал тестировать пока что в Санкт-Петербурге систему, которая оценивает стиль вождения клиентов. И если сочет его агрессивным, может применить к пользователям санкции, вплоть до блокировки аккаунта в каршеринге. Хотите это обсудить? Обсудим это чуть позже. Пока что голосование 134-21-35. Расположение, визуализация расположения камер на карте. Вы можете на сайте ГИБДД это посмотреть. Сделала из вас более прилежного водителя 134-21-35. Более отвязного водителя 134-21-36. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алексей.
Да, Алексей.
Я посмотрел карты, да, и еще до этого ставил такую программку, ну, как бы, скажем так, относительно пищит то на скорость, то на сужение.
Постоянно пищит, да.
А самое интересное, что замечал, за собой едешь месяца два. Нет изменения, штраф, думаешь, интересно, вроде бы там где-то подлихачивал, тут. Да. Потом смотришь, пару месяцев проходит, 3-4 штучки прилетело.
Все-таки приходит, да. Спасибо большое, связь не очень хорошая. Все, я остановлю голосование. Спасибо вам большое, други. И вот его результаты. 71% стал из тех, кто изъявил желание проголосовать. 71% отметили, что стиль вождения изменился в сторону прилежности. Стиль вождения изменился в сторону прилежности. И 29% ответили, что расположение камер, знание о расположении камер превратили меня в более отвязного водителя. Теперь я точно знаю, где не надо разгоняться, но ровно так же я знаю, где могу себе позволить.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Это она. Что за тачка, наши ребята? Ну что, давненько мы, мне кажется, с вами не играли, а сейчас есть и повод, и возможность, и аж 4 минуты времени. Поэтому я безотлагательно прямо сейчас в Инстаграме уже опубликовал фотоподсказку. Автоводитель через УТ, автоводитель латиницей, заходите. Там фотоподсказка жирнющая, мне кажется, но, может быть, мне только кажется. Но, тем не менее, фотоподсказка на тему сегодняшнего автомобиля. В эфире 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Здесь вы стараетесь задавить меня своими интеллектуальными вопросами и, используя мои ответы на ваши вопросы, ответить, что же за тачку я загадал. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. А количество дверей?
Дверей у этого автомобиля... раз, два, три. Три двери.
Клиренс?
Ой, что вы такие вопросы задаете, честное слово. Я прям... вы помните, как Мактарчан на этом, на суде?
Да-да-да.
Такие вопросы задаете, прям неудобно, что куда он, в туалет пошел. 210 миллиметров.
А у меня два вопроса или три?
Ну, дайте три. Дайте три. Времени
и
мало.
Длина автомобиля?
Длина автомобиля 3 метра 60, почти 5 сантиметров без малого. Ну, ну там 3,65. Давайте округлим.
Звуки джимни.
Да елки-палки. Ну, чего вы? Хорошо же все было. Ну, чего вы начинаете? Вот это вот. Я в самом деле. С первого звонка Suzuki Jimny. Это мне аплодисменты, потому что я такой добренький. А вам еще предстоит сейчас объяснить, почему вы так быстро решили, что это Jimny.
Только вчера читал по нему обзоры и как раз увидел селектор вот, управления полным приводом, механический, без всяких электронных заморочек.
А, то есть я подсказку действительно жирную, да, вам кинул?
Прям 100%.
То есть вообще, то есть вы, посмотрев на этот рычаг, сразу все определили?
Да.
Ладно, я вас поздравляю. Тем более, что все равно вы ничего не получаете. Никакого приза сегодня не предусмотрено. Да я шучу. Нет, термокружку точно найдем для вас. Ну, какая-то кружечка, приз будет. И все, как вас зовут, только скажите.
Игорь.
А есть у вас уже статистика побед в «Что за тачки»?
Или
вторая. Это вторая уже? Ладно, да. Все, Игорь, тогда со второй победой я вас поздравляю. Секундочку, чтобы не забыть увековечить ваш телефончик. Это мальчик Игорь, ребятки. И ему можете сказать спасибо за то, что термокружка досталась не вам. Так случилось, что... Ай, черт, не спросил. А надо было бы. Игорь, напишите, а вы подвержены вот этому всему, для чего сделан Suzuki Jimny? Или просто интересуетесь только потому, что это еще одно новое поколение автомобиля, долгожданное поколение? И поэтому Вы, молодой человек, присылает мне картинку. Ну, хорошо, но если вы читер, послушайте, вот что, типа, можно как-то пробить картинку. Молодой человек, если вы читер, если вы шпаргальщик и списывальщик, вы всегда найдете возможность как-то подсмотреть, подшпаргалить и еще что-то. Я не собираюсь быть вашей совестью. Это не мое дело. Пусть вашей совестью будет ваша совесть. Но если вам кажется, что какая-то, в смысле, классная термокружка стоит того, чтобы юлить, читерствовать и все остальное, то как вы потом внутренне себя поддерживаете, как вы создаете ощущение победы у себя внутри? Как? Его же нет, вы же понимаете, что вы сжулили. Но ощущение победы его, если нет, так и нет. Ну, если интересно так играть, хорошо. Да просто мне кажется, что вот я бы не хотел так играть, я бы по чесноку хотел. Тем более, что мы же здесь не на жизнь играем и не на корову. А просто играем ради интереса, что ради игры. Если вам кажется, что вы читерствуете, пробиваете картинки, пробиваете данные автомобиля, и это дает вам ощущение превосходства и победы, окей, я не психолог, в конце концов. Да, это ваше дело. Но сегодня у нас действительно был Suzuki Jimny. Я сейчас не дам вам никаких подробностей по автомобилю, а все подробности технические и, самое главное, с чего это вдруг Jimny стал у нас главным героем, что за тачки, это уже после новостей.
Что за тачка? Моторы.
8.35, и мы продолжаем. Это моторы, 630 917 единиц автомобильной техники сейчас на московских улицах и дорогах. В начале программы полтора часа назад их было 411 тысяч. На 12 километров в час упала средняя скорость движения в центр. Теперь этих километров 30 в час. Русаковская 7 стоит в центр. Краснопрудная из центра 5 баллов. Комсомольская площадь 5 баллов в центр. Яндекс думает, что 7. Шоссе энтузиастов 7 баллов в центр. Общая загруженность по Москве, по данным ЦОДД 2, по данным Яндекса 4. Как это? Секундочку. Сейчас проверю. Секунду. Так, по данным Яндекса, Как мне свернуть эту фигулину? Ой, боже ты мой, Яндекс. Нет, Яндекс думает, что 3. Но у меня, во всяком случае, 3 балла. И еще из необычного, третье кольцо перед Звенигородкой ДТП, поэтому мимо Москва-Сити вы едете, и вот здесь у вас пробка на всей внешней стороне. И внутренняя сторона трешки перед Ленинским от Варшавского шоссе тоже плотно, потому что даже не от Варшавского, почти от Андропова. Там несколько ремонтов, плюс ДТП. Сейчас перед Варшавкой еще ДТП случилось. Ну и в результате так себе. Но не очень хорошо. Нет, с движением пока что так. Замес тяжелый, и в районе вот Большой Тульской, вообще пересечение Варшавки и Третьего транспортного, очень тяжело все там. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Хотел сказать, что вот поехал на работу после отпуска. Дублер в Волгоградке сделали, одну полосу оставили только, представляете?
А что, а со второй что сделали?
Одна была полоса, она идет налево на разворот. Вот. И справа была автобусная, но без камеры. И, соответственно, ну, как бы саморегулировался народ. В зависимости от пробки, то расширялось, да, там, в три ряда, то... А теперь повесили камеры, и на весь огромный район, типа Кузьминки, на дублере одна такая тоненькая полосочка, и люди даже не могут выехать просто, ну, со дворов, потому что просто дурдом. Везде либо под камеру, либо вот что делать.
Ну, вот так вот. Ну и какой-то как...
Пожалуйста, нашему господину я...
Да, Лексутов-то, мне кажется, что это такое условно. Как бы, ну, понимаете, да, что большие начальники не занимаются тактикой. Большие начальники занимаются стратегией. А тактикой занимаются другие начальники. Нет, тоже начальники, но другие. Ну, тактическими вещами какими-то, всем вот этим вот. Поэтому я думаю, что Лексутову как бы про конкретные, там, конкретные полосы или конкретное... Сейчас, секундочку. Я хочу понять, а что у нас здесь... Неужели у меня нет... Ведь я же созванивался с ним же. Ну как-то может быть, если я с человеком созваниваюсь, а потом оказывается, что не созваниваюсь, я не знаю. Сейчас я буду звонить ему, что ли, через этот. Неужели я ему звонил в мессенджере в каком-то? Странное дело. Алло.
Да,
алло. Максим.
Да, слушаю.
Слушай, а я что, тебе первый раз, что ли, звонил через фейсбученьку, через мессенджер этот?
Ты говоришь, не первый раз?
Нет, я спрашиваю, первый раз, потому что не первый раз я помню, еще до такого склероз мой не доразвивался, чтобы я не помнил, что мы с тобой же общались.
Я тоже не помню, первый или второй.
Пришли мне, пожалуйста, свой телефонный телефон, а то что-то я тебе из менеджера звоню. Это Максим Трусов, он занимается пиаром и продвижением автомобилей «Сузуки» в России. Я, во-первых, поздравляю тебя, Джимми стал очень узнаваемым, даже его новое поколение. Только что он у меня в «Что за тачки» был. И первый же дозвонившийся тут же выиграл его моментально. Вот.
Ром, мы сейчас в эфире, да?
В эфире, а друг, да, обязательно. Ты ругнуться хотел, что ли?
Сейчас. Ну, только хотел, так сказать, да, вспомнить все то, что ты мне сделал, все эти гадости за эти долгие годы знакомства, но потом думаю, нет, остановлюсь и все-таки тет-а-тет все это тебе.
Нет, у нас есть комплект слов, которые запрещены этим надзором, вот, а если ругнуться, там в смысле сказать жопа, то это, в принципе, можно, ну, не приветствовать. Вот.
Ну, а слово «Сузуки», оно не запрещено?
Нет, «Сузуки» наоборот. Скажи, пожалуйста, вот состоялась презентация у вас, премьера прошла официально. Я по объективным причинам не смог присутствовать, потому что в это время мы изучали старый модельный ряд компании «Шкода» в Чехии.
Именно поэтому я тебя и не позвал.
Во! Да звали же, но я тогда заранее я сказал, что не смогу быть. Вот, и, во-первых, как все прошло, во-вторых, поздравляю с обновленницем, а в-третьих, ну вот цена, которая была заявлена, делает Suzuki Jimny конкурентом кому? Вот ты сам как считаешь? Если бы я сейчас попросил, Макс, дай тачку, хочу сравнительный тест снять, сравнить два автомобиля. Вот с кем бы я, по твоему мнению, должен был бы его сравнивать?
Ну, давай с самого начала, да, спасибо за поздравление. Действительно, большущее событие, как мне кажется, не только для компании Suzuki, но, в принципе, для автоиндустрии всей.
Да.
Причем не только российской, наверное, и европейской, и мировой, потому что 20 лет ждали, когда машина придет. В Европе пришла чуть раньше, год назад, да, к нам сейчас. Хотя должна была вроде как в конце прошлого года, но там по разным объективным и не очень причинам задержалась. Прошло все хорошо, хоть тебя и не было. Наверное, если бы ты было бы еще фееричнее, но...
Да кто знает. Знает, может, и наоборот.
Может, машину бы одну угнали, да?
Ну-ну.
А что касается конкурентов, слушай, ну, мне кажется, ты сам знаешь уже заранее ответ на этот вопрос. По большому счету их нет, да, потому что в таком,
ну, да,
в такой размерности полноценного внедорожника, ну, просто не существует. Причем, по-моему, не только на нашем рынке. Я вот сейчас думаю, а из тех автомобилей, которых у нас нет.
Ну, ближайший, пожалуй, Лада 4x4. Но вот если так, кстати, вот по...
Ну, да. Да,
по,
да,
размеру.
Но мы понимаем, что это все-таки, ну, бюджетный совсем автомобиль,
ну, да.
А Jimny, он хоть и довольно аскетичный, хотя тоже теперь уже большой вопрос нового поколения, насколько он аскетичный, потому что все технологии самые последние в нем имеются. Вот. И по цене, естественно, машины совершенно разные. Поэтому, если уж говорить про конкурентов, ну хотя бы притянутых за уши, да, то, наверное, я бы говорил про Jeep Wrangler, причем двухдверку, да?
Да.
Да и не знаю, но, наверное, и все.
Да и все. Скажи, а до пришествия этого поколения Джимник предыдущий, как он продавался, как он чувствовал себя на рынке на нашем?
Слушай, да, ты знаешь, у него были довольно стабильные продажи, а вот сейчас в начале года, в конце прошлого, в начале этого года, когда были скидки, когда, ну, видимо, народ узнал, что машина доживает, скажем,
да,
так,
да,
да. Вот, в этом своем нынешнем поколении. Свой век, ну, продажи были очень хорошие. И я тебе могу сказать, что Jimny живых не осталось уже к маю месяцу. То есть их уже просто все склады опустошили.
Все раскупили.
Машин не было.
Хорошо, да, тогда скажи, пожалуйста, ну, есть какие-то, как правило, когда компания выводит модель на рынок, новую модель на рынок, как правило, есть какие-то ограничения. Там, ну, опять же, как правило, это какая-нибудь лимитированная серия, которая, в которой есть вообще все это самое дорогое. Вот какие джимники сейчас уже продаются, и когда подъедут другие, и, в принципе, что российский покупатель получает, если есть возможность в двух словах?
Ну, официально вот какой-то лимитированной серии нет, но в планах есть, скажем так, развести Jimny, скажем так, дать Jimny несколько разным людям. Это тем, кто, ну, скажем, такой клубный человек, соответственно, чтобы он получил Jimny на больших дисках, такую, да, более такую, знаешь, пафосную машину, скажем,
ну вот, началось.
Ну, я... как-то так, чисто по фану. чисто по фану. То есть это не то, что официально вот для вас такие, для вас такие. По большому счету, Джимни, несколько комплектаций, несколько цен, там коробка, автомат, механическая коробка, они есть в наличии, но, конечно, на машину большой ажиотаж, и по предварительным данным, ближе к концу года, а то и к началу следующего, свободные машины будут у дилеров сейчас, потому что, ну, очень сложно. Не просто купить Джимни, скажем так.
Ясно. Ну, не буду тебя больше мучить, сейчас я дальше уже сам почитаю. Скажи, а из ассистентов современных что есть у него? Адаптивный круиз-контроль, автоматическая остановка перед препятствием.
Ну, есть, да, есть круиз-контроль, неадаптивный.
Обычный.
Брейк-ассист есть в Европе, у нас его, к сожалению, нет.
Хорошо, а полноприводность обеспечена, как и прежде? Подключаемый,
да,
полный.
Подключаемый, да, полный привод на скорости до 100 км в час. Ну, соответственно, передний, да, как ты знаешь.
Да.
Потому что изначально у него
задний. Изначально задний привод, передняя, да. Передняя ось подключается, можно жестко заблокировать ее. И это даже, да, это даже на автомате, на этом.
Да, все это сохранилось, все это есть. В этом отношении ничего не изменилось, только лишь стало лучше. Еще хотелось бы отдельно отметить, что в Джимни теперь нет ощущения, ну, вот такой скованности малого пространства. То есть я сел, и вообще дискомфорта нет никакого. Хотя именно пространство машины, вот что называется, по миллиметрам, по сантиметрам, не сильно-то изменилось. А вот вся компоновка, обустройство внутри, оно стало гораздо лучше, и уже нет ощущения, вот, что ты в спичном коробке сидишь.
Я тебя понял. Скажи, когда и куда мы едем, чтобы с ним знакомиться?
Ну, в сентябре. Еще пока не скажу тебе числа точно.
Ну, заранее можешь только кинуть, потому что, как правило, потом опять какая-нибудь накладка, какой-нибудь историческое ралли и все такое.
В мессенджере.
Отправь мне эмодзи какой-нибудь. Сообщи мне эмодзи. Это Максим Трусов.
Ром, да. Согласись, Джимни сам как эмодзи, да? На него смотришь, он сам как эмодзи.
Абсолютно точно. Особенно с вот этими цветами. Не раньше вот эти заупокойные, темно-зеленый, темно-серый. А вот этот зелененький мне очень нравится. Особенно с черными элементами. Там черная решетка радиатора, обвесом пластиковым вот этим черным. И сам зелененький, и черная крыша. Прям очень ярко смотрится. Очень прикольно.
Да,
давай, пришли мне эмодзи. Спасибо тебе большое, Макс. Хорошего дня.
Хорошего.
Да. Там плюс 6 на улице, на всякий случай. Я знаю твое пристрастие ходить в коротких брючках.
Поэтому я так быстро говорил.
Без носок в коротких брючках. Сегодня плюс 6, так что надень шерстяные гетры.
Ну, обувь надо тоже не забыть.
Давай, давай, хорошего дня. Пока. Максим Трусов, он занимается пиаром Сузуки в России. И, честно скажу, звал на презентацию, но я в это время был посвящен чешским автомобилям и на презентацию не попал. Джимни нет свободных максималок до января. А вот только на механике и только на октябрь, пишет Майк. Взрывообразный какой-то спрос. Есть такое ощущение на этот автомобиль. Ну, так, что ли, выходит? Вы все вдруг полюбили маленькие рамные автомобили? Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, приветствую. Уже имел честь ознакомиться с этой машиной. В салоне она уже представлена. Она действительно прям такая яркая, настоящая, металлическая, такая честная машина. И вот при своем росте 193 сантиметра, действительно, как сказал вот пиар-директор.
Да, Максим его зовут.
Максим, да, отсутствует чувство локтя левого. Вот, потому что в прошлой модификации невозможно было руку вот положить куда-то. Вот. А здесь уже по ширине она подходит. И вот единственное, регулировки руля по вылету не хватает. А так, даже сзади со своим ростом я сам за собой как-то там уместил.
А в идеале вообще, давайте скажем, что, глядя на него, ты уже понимаешь, что это, скорее всего, автомобиль для двоих и для багажа.
Да,
вовсе не для четверых.
Так.
Зачем?
Очень легко складываются задние сиденья, превращая его в такой полукаблучок. И вот в Автомире на Дмитровке там много-много всяких салонов. И вот она одна, вот эта зелененькая, которая как раз вам нравится. Она стояла среди Mazda CX-5, которые, ну, тоже такие дизайнерские, но она прям иначе, она как модный аксессуар, как мини-купер, я вот не знаю, ну, прям здорово. Я бы себе такую вот хотел бы, потому что один езжу на работу, где-нибудь по полю пробку объехать, и все, что-то классно. Но, конечно, ценничек, но здесь Suzuki не виноваты, потому что цена в долларах, например, по курсу нашего 2012 года, была бы вполне себе доступной. Ну, а вот 1.3, 1.4 миллиона... За 700 прямо завтра купил. Прямо.
Это хорошо, 1.3. Версия GLX, которая самая дорогая, я так понимаю, будет начинаться от 1 570 000. Начинаться. 1 570 000.
будем усердно работать.
Да, да, как бы абсолютно верная, ой, какой вы молодец, абсолютно верный подход и философия. То есть это не что-то дорогое вокруг нас. Это мы пока еще недостаточно зарабатываем, но будем выходить на какой-то уровень. Потому что все остальное, всегда все было дорогим. Всегда все было дорогим. Всегда все, я настаиваю, что всегда все хорошее стоило дорого. Все хорошее во все времена стоило значительно дороже, чем нам хотелось бы за это заплатить. Всегда. И сегодня в этом смысле ничего не изменилось. И сегодня ровно так же. Не понимаю, кто ждет Сузуки полгода, Константин. Не знаю. Вот у меня не репрезентативная выборка, там условно мой двор и окружающая придомовая территория, территория, окружающая дом. Не репрезентативная вообще, потому что это всего лишь несколько десятков автомобилей. Но тем не менее в этих нескольких десятках стоит джимник. И причем не залетный, это кто-то живет конкретно, потому что я вижу, и автомобиль, я вижу, используется по назначению. Пассажирские только передние два кресла, а задний диван вообще свернут, и он таким, знаете, убран каким-то покрывалом, чем-то там все накрыто, потому что это большой багажный отсек получается у автомобиля. А он используется как купе, там условно, как родстер, даже не купе, а как родстер. Родстер, но внедорожник, но с рамой, подключаемым жестким полным приводом, и гигантским багажником, если мы выбираем двухместную компоновку. Сейчас посмотрим, давайте, на данные нового джимни. 1,5 литра, 102 лошадиные силы, либо механика, либо автомат. Если автомат, то четырехступенчатый все еще. Так, про багажник. Если четырехместная компоновка автомобиля, тогда багажника там нет. 85 литров, ну что, это не багажник. Поэтому мы используем двухместную компоновку. Двухместную компоновку. Два водителя и пассажир, два человека. А потом 830 литров багажника. Вот это идеальный автомобиль. Внедорожник, рамный, с настоящим полным приводом. И на 830 литров багажник. Но это же красота какая-то. Вот это и есть очень правильная компоновка. С этим мотором и автоматической коробкой передач джимни может разогнаться до 140 км в час, оберегая наши нервы. Не указывает производитель максимально, в смысле, динамику до 100 км в час, сколько он минут разгоняется. Длина 3,64. Колесная база 2 метра 25 сантиметров, клиренс 210. Про геометрию вы сами все знаете. С весов у него почти что нет. Ни переднего, ни заднего. Этим обусловлена его геометрическая проходимость. Фактическая оффроуд подготовленность, она обусловлена типом полного привода, подключаемым, жестким и все такое. Геометрическая обусловлена просто типом его кузова. Его мимишность и вау-эффективность обусловлены его цветами и в целом дизайном автомобиля, которым, при том, что остался примерно прежним, концептуально автомобиль не изменился, но в нюансах, в кузовных элементах, конечно, автомобиль прям вот хорош. А, так, по расходу топлива у меня данных, я сейчас смотрю, тоже почему-то нет. 130 ньютон-метров момента. Объем топливного бака 40 литров. Снаряженная масса 1090 килограммов. Если механика, то 5-ступенчатая. И теперь цены. Стартовая комплектация на механике 1 359 000, вижу я. Полный привод уже всегда. Просто механика. Следующая комплектация ГЛ. Вот это вот, прям как Мерседес. 1 419 000. Все то же самое, но на автомате. 1 419 000. И, наконец, ГЛХ комплектация, уже в которой много чего есть, насколько я понимаю. Это 1 565 000. 1 565 000. Мультимедийная с Apple CarPlay, Bluetooth, Android Auto, навигационная система штатная, мультируль, регулировка сидения по высоте, электропривод зеркал, бортовой компьютер, усилитель руля, датчик давления в шинах, подогрев передних сидений, климат-контроль однозонный, AirGLONASS, антипробуксовочная система, система стабилизации, подушка безопасности водителя и пассажира. Система помощи при торможении. Вот это то, что я вижу. Тканевый салон все равно всегда. Отделка руля кожей. За цвет металлик доплата 17 000 рублей, если я правильно информирован. Это Suzuki Jimny. Вот, все, премьера состоялась, автомобили уже продаются, кто-то говорит про то, что очередь выстроилась невероятная. У нас еще будет возможность, я думаю, будет возможность поговорить, вот вы спрашиваете, не понимаю, кто ждет Suzuki полгода, ну, Jimny в частности. А я, в принципе, не понимаю, кто ждет, это бог с ним, а эксплуатируют. Годами. Вот тот, кто эксплуатирует годами Jimny. Это ведь тоже отдельная каста людей. Но об этом чуть позже, если вы не против.
Моторы. Автопром.
За неимением лучшей этой штучки, отбивочки, я использовал отбивочку про автопром, хотя на самом деле вовсе не столько об автопроме, сколько об отдельной компании нужно было бы сказать. Дело в том, что у нас случилось в эти выходные большое событие, оно ежегодное событие. Как оказалось, это ежегодное событие собирает журналистов из России многих и объединяет их в ретро-ралли или историческом ралли исторических же автомобилей от компании «Шкода». В этом году впервые я принял участие, и вы знаете, я прям вот собираюсь стать постоянным участником этого мероприятия, потому что, во-первых, есть позитивное подтверждение, что, мол, дело правильное, и правильным делом, Щукин, занимаешься. Как бы сам себе можешь сказать, что позволило мне так думать? Так думать мне позволил серебряный кубок поршня. Да, там кубок поршня в этом году вручался. Ну, то есть, фактически, поршень автомобильный в виде кубка, все красиво оформлено. Почему он выкрашен в серебристый цвет? Потому что он символизирует второе место, которое я привез нашей команде. У меня был классный пилот, и, в смысле, классный штурман, пилотом был не очень классный я. И второе место для новичка, мне кажется, что это неплохо. На секундочку, что это было? Это было ралли, в котором участвовали автомобили, выпущенные, начиная с 60-х годов прошлого века и заканчивая 80-ми годами. За день до самого ралли, за день до самого заезда у нас была возможность познакомиться, ну, кто сколько хотел, но, в общем, с максимальным количеством автомобилей. Все автомобили-участники ралли были выставлены для свободных заездов. Можно было выбирать любую тачку и проезжать короткий маршрут минут на 15, там, условно, на каждом автомобиле. Я скажу честно, тот автомобиль, который мне достался в результате жеребьевки для участия в самом ралли, я не опробовал его накануне, для меня это было первое знакомство. Но это и неплохо. Кто участвовал? Семейство «Шкода Октавия». Выпускаем мы с 55-го, потом 59-го года. Вот такие старички. Была «Шкода Спартак». Это с модель 55-го года. Также «Шкода Фелиция», которая в Инстаграме сейчас идет и собирает ваши комментарии, потому что там и картинки, и видосик есть. Я честно планировал ехать на кабриолете. «Фелиция кабриолет» канареечного цвета. Но потом, вы знаете, передумал. И это хорошо, потому что с открытым верхом ехать можно минут 15 на нем. А если целый день, то это жутко неудобно. И сам автомобиль, ну, так себе. Но подробности вы можете в Инстаграме там найти. Опять же, по автомобилю посмотреть, как выглядит. Еще пара была «Шкода 1000» и «Шкода 100». 1100 и 100-110. Ну, аббревиатура такая. Это такие красненькие штучки. Но меня интересовал мой «Гарде». «Шкода Гарде» — это то, что потом стало «Рапидом» и выросло в целую линейку «Рапидов» в несколько поколений. Автомобиль, выпускаемый с 1978 года, сама модель. В 81-м дебютировал двухдверный автомобиль. Как раз мой вариант. Заднемоторное купе желтенького цвета, роскошное. 1,2 литра, 54 лошадиные силы и 18 секунд до сотни. Мой вариант был, по-моему, 82-го года выпущенный автомобиль. И я могу сказать, что это был самый комфортный автомобиль для участия в ралли, потому что он был уже относительно современным, то есть для сознания среднестатистического водителя нормальный. Ну да, ходы, коробки, рычага, такие как в «Москвиче» 412, там нужно ловить одну из четырех передач существующих. Вот. Но уже нормальное рулевое, нормальное кресло, есть ремни безопасности даже, потому что в старых «Октавиях» они конструкционно там вообще отсутствуют. Вот. Была магнитолка у моего «Гарда», и даже кассету туда можно было бы вставить, если бы у меня была с собой кассета. Вот. это, на секундочку, было самое настоящее ралли, которое было обеспечено командой организаторов, которые занимаются организацией настоящих раллийных заездов. Правда, есть два вида ралли. Ралли на скорость и ралли на точность. У нас как раз было ралли на точность, когда в каждый пункт нужно приезжать не минутой раньше, не минутой позже, проходить спецзадания, все остальное. Подробности давайте уже потом мы вернемся к этому вопросу, потому что здесь стоит обстоятельно на эту тему поговорить. Одно могу сказать смело. Все старания возымели результат. И этот результат сейчас красуется у меня в квартире на одной из горизонтальных плоскостей. И именуется он «Кубок поршня серебряного цвета». Аплодисменты ваши по этому поводу начну собирать в Инсте буквально через несколько минут.
Моторы в движении.
Ну а пока про движение. Вот вам данные. 411 тысяч автомобилей было в начале программы. Сейчас этих тысяч 648. 25 каршеринга, 20 тысяч такси. Общий пробочный балл по Москве 3 балла. И не подтверждается информация о пожаре на парке Победы. Якобы пожарные автомобили разъехались, но тем не менее там пробочка небольшая остается. Ребят, меня Роман Щукин зовут. Вы давайте там держитесь.
Моторы.